Итак, у нас с вами сегодня 26 января 2009 года. Это у нас будет с вами первое занятие после рождественских каникул. Мы с вами продолжим начатую тему «Исповедь», в основе которой лежит лекция и труды митрополита Антония Храповицкого. Мы с вами в прошлый раз начали под тему о самооправдании. Помним, что грех самооправдания лишает нас покаяния. То есть даже малейшая тень самооправдания налагает такую печать на наше покаяние, что Господь ее не принимает. Потому что если грех можно оправдать, тогда он перестает быть грехом. То есть тогда можно спокойно грешить. Митрополит Антоний Храповицкий говорит: «Священник должен при исповеди, да и при общих назиданиях пастве, особенно настойчиво предостерегать от духа самооправдания, который является одним из главнейших врагов нашего спасения». Еще раз, один из самых главных врагов – это самооправдание. Однажды святой Нифонт увидел человека, за которым следовало множество нищих, прося у него милостыни. Но он даже и не оглянулся. Тогда Нифонт подошел к ангелу-хранителю этого человека и спросил: «Скажи мне, много ли у этого человека имения?» Ангел сказал: «Он имеет бесчисленное богатство. Но поскольку сребролюбец, то из-за копейки готов умереть. Бьет он и своих рабов, морит их голодом, не одевает и налагает непосильные работы». Нифонт сказал: «Да неужели совесть не упрекает его за то, что оставляет нищих?» Ангел отвечал: «Послушай меня, Нифонт, я скажу тебе. Приходит к нему темный бес, смущая его и говоря: вот ты состаришься и в болезнь пойдешь. Поэтому не давай своего никому, иначе, когда будешь в нужде, то начнете каяться и говорить: напрасно я раздал свое имение нищим, но уже поздно будет». То есть он принял от беса самооправдание своей жадности и жестокости. Вот страшные грехи – жестокость и жадность. И нашлось самооправдание очень просто. Заболеешь – не на что будет лечиться. А сколько раз нам в преклонном возрасте людям сатана внушал подобную мысль, что вот состаришься – не на что будет лечиться. И бес таким образом прельщает его, часто влагая ему эти мысли в сердце. Он же повинуется им, пребывает помраченным и нищих не милует. Человек тот вскоре впал в болезнь, и болезнь его была жестокая. Он израсходовал на лечение все свое имение, но не только не получил никакой пользы, но болезнь его еще больше усилилась. И, промучившись так много дней, умер, сказано, и душой, и телом. Позже помнят это богатые скупцы, и скупость свою оставят. К этому призывает их Господь: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Вот есть такие глобальные самооправдания. Как видим, оправдание тем, что останешься потом без ничего, что будешь делать. Вот противоположное этому самооправдание. Это когда не делится, оправдывая тем, что вот детям останется, внукам останется. Помним, что не спасут ни детей, ни внуки богатство, которое достается без труда. Как правило, оно служит первой причиной раздора. Вот уже в наше время знаем массу случаев, когда остается наследство, и после этого братья и сестры, отцы и дети начинают ненавидеть друг друга после тяжбы из-за того, что им осталось. Каждый видит себя обделенным, мало того, еще и брат возбуждает еще и побольше себе что-то и находит причину, почему он на большее имение имеет право рассчитывать. И ведь насмерть, до самой смерти ненавидят друг друга, рассорившись. Мало того, то еще имение, что досталось, оно не впрок. Человек, когда ему достается абсолютно без малейшего труда, вот как достается, так и уходит. И эти деньги тратят на удовлетворение всевозможных страстей, которые идут на погибель человеку. Поэтому вот это оправдание детям, внукам, это тоже бесовское, это тоже на погибель. Есть еще оправдание беззакония временем. Сколько раз доводилось слышать, когда говорят, ну, батюшка, сейчас же какие времена. Это он Нифонт, когда жил, мог подойти к ангелу и спросить хранителю человека, что там с ним происходит, да? Вот. А сейчас что? Сейчас совсем другое время. Сейчас мы на самолетах летаем, у нас мобильники, и вообще, и правительство другое, и люди другие. Сейчас нам не подходит то, что, чему учат святые отцы. Это ж когда было написано, так и говорят. Это ж когда эти правила были написаны, когда эти законы были написаны, как будто бы раньше воровать нельзя было, а сейчас уже можно, потому что время другое. Вот, чтобы отсечь такие самооправдания, мы обращаемся к Афонскому Петерику. Вот там, что пишут святые отцы по поводу оправдания беззакония временем. Слова были написаны в 1896 году. То есть, это 113 лет тому назад. Как изменилась природа с этого времени, как изменилась политика, как изменились люди. Но вот, тем не менее, вот в то время уже, как и во все времена, остро стоял такой вопрос, что сейчас времена не те, другие времена. Так вот, они пишут следующее. «Благословен Бог, укрепляющий и ныне рабов своих, мужественно ратующих, то есть воюющих, на невидимых супостатов демонов». То есть еще раз, вот Господь укрепляет тех, кто собирается и кто воюет против демонов, Господь укрепляет. Эти избранные при действии благодати Божией, низлагая полчаса сатаны, венчаются и прославляются Богом. То есть, мы понимаем, что вот эта война с демонами, то есть война со своими страстями, она непременно венчается уже сейчас при жизни. И, естественно, венцы получим по разлучению души с телом. Итак, в обличение маловерных, которые, уклоняясь на путь разврата, то есть не только телесно, и духовно, суеты оправдывают собственную погибель и действия своих страстей тем, что будто ныне не те времена, чтобы угождать Богу так, как люди угождали Ему прежде. Итак, отцы святые подчеркивают, что вот в то время, 1896 год, люди, были люди, которые получали венцы, награды от Бога еще при жизни, которые совершали подвиги, которые шли на смерть за Христа. Ну, читая Афонский Петерик, мы с вами встречаем много случаев, когда, скажем, обманом или насильно турки обращали грека в ислам. И человек, раскаявшись, уходил на Афон, там каялся, и у него внутри возбуждалось желание кровью смыть этот грех. Был на Афоне один старец, который специально готовил таких людей. Он налагал всевозможные епитимьи, упражнения, молитвы, стеснения всевозможные. И если человек претерпевал и учился Христа ради, готов был в любую жизнь не то, что претерпеть боли и страдания, жизнь отдать, вот таких приготовленных людей он сопровождал к туркам. Человек одевал турецкую форму одежды, одевал на голову эту зеленую повязку ислама, приходил в суд и говорил: вот меня вот здесь, в этом городе, обманом или насильно, там, ну, разные случаи, меня обратили в ислам. Вот я отрекаюсь от этого ислама, сбрасывал с себя повязку зеленую, топтал ногами и проклинал Магомета. Его вначале уговаривали, упрашивали, а потом начинали пытать. Пытки были страшные. Но одна из пыток, веревку обматывали вокруг головы, вставляли палку и закручивали до тех пор, пока глаза вылазили из орбит. Или раскаляли медную чашу и одевали на голову, так что из ушей шел пар от того, что закипали мозги. То есть пытки были такие ужасные, что, мне кажется, человек до такого додуматься бы не мог. Это только сатана мог положить в разум людей совершать такие страшные преступления. Ну вот, и люди выдерживали, в итоге выдержав все пытки, когда видят, что уже сломить невозможно, отсекали голову. Этот старец вместе с христианами или выкупал тело, или собирали кровь, что является, имеет такую силу, как и мощи, одежду убиенного, и эти святыни везли и на Афон, и в храмах распространяли. То есть вот таким образом в то время были мученики. А если мы вспомним наше с вами недалекое социалистическое прошлое, то обнаружим, что тысячами в лагерях претерпевали муки, но не отрекались от Христа. Так вот, во все времена были, есть и будут мученики. Но мы видим всегда мучеников, когда это касается тела. Но мы мученические венцы с вами получаем не только, когда нас телесно пытают, но, может быть, даже и больше, когда пытают нас с вами духовно. Укоры, упреки за Христа, насмешки, сплетни, клевету. Вот когда мы это безропотно переносим, не озлобляемся на тех, кто против нас воюет, молимся за них, сочувствие, состраданием испытываем, как гибнущих под влиянием бесов, вот тогда мы стяжаем себе на небе мученические венцы. Кстати, о претерпевании мучений. Помним замечательный случай, когда один инок, ну, он не был, над нем не произвели надругательство турки, но вот он просто решил, будучи послушником, решил, что он может совершить подвиг, пойти к туркам и там претерпеть мучения. И старец ему сказал: хорошо, а поскольку кельи там кишили насекомыми, он сказал: вот иди, вот тебе столько поклонов, столько молитв читай, и ни разу не почешись, когда тебя будут кусать блохи и клопы. Через некоторое время он пришел, говорит: батюшка, что хочешь, наложи на меня, еще буду еще больше читать, еще поклон, ну, благослови почесаться. Вот он ему говорит: ну, как же ты собираешься терпеть пытки, если ты укуса клопа или блохи потерпеть не можешь? Это вот назидание нам с вами, чтобы мы о себе не мнили. Потому что мы думаем: вот, переведи нас в то время, да мы тоже тут, мы бы еще не то выдержали. Ты выдержи вот этот укус, когда кусает тебя соседка или коллега укусила, да, за сердце. Вот претерпи этот укус, а тогда уже можно думать, что там о телесном, да. Вот. Так вот, обратимся к Афонскому Петерику. Так вот, те, кто заявляет, что сейчас не те времена, чтобы угождать Богу так, как угождали ему прежде, это очевидная ложь. Появление в наши дни мучеников, преподобных, по всему подобных древним святым, доказывает, что время не может иметь никакого влияния на спасение истинно желающих спасения. То есть время, нигде бы мы, в каком веке мы ни жили, условия одни и те же. Либо твердая решимость, любовь к Богу, и решимость насмерть за его заповеди стоять. Либо саможаление, самооправдание. И что оно зависит от нашего собственного изволения и решимости неуклонно шествовать стезями евангельского самоотвержения. Еще раз. Вот если у человека есть сердце самоотвержения, он в любой обстановке, в любое время, при любом правительстве, он сможет идти вот этими стезями евангельскими в Царствие Небесное. Итак, вот человек, имея самоотвержение при помощи Божией, которое как и прежде, так и ныне неистощимо для людей и неизменно, как неизменен в существе своем Бог. То есть Господь как раньше помогал, так и сейчас помогает. В не меньшей степени, не в меньшей мере Господь нам помогает. Без Его помощи мы бы ничего не потерпели. Еще раз, оправдания не будет ничему. Абсолютно ничем мы с вами, ни возрастом. Я уже старая, я уже не могу. Покажет, что были еще старшие люди и могли. Или наоборот, я еще молодой, я еще молодая, мне еще можно, я потом когда-нибудь. Не будет, может, ни потом, ни когда-нибудь. Может, такого не случиться. Пока что и молодые подвязались так, что и в возрасте человеку не мерещилось. Итак, значит, вот единственное для себя запомним на веки веков, что оправдания не будет. Проповедь Спасителя и его апостолов. Одни люди принимали, другие отвергали. Среди тех и других были тяжкие грешники и люди праведной жизни. Ну вот Закхея только что слышали. Да? Значит, были праведники, которые принимали и которые отвергали. Были грешники, которые принимали проповедь, которые и отвергали. Какими же свойствами душ их определялось принятие или отвержение спасительной Евангелия? Итак, какие свойства должны быть у человека в душе, чтобы он мог принять Евангелие? Или наоборот, какие свойства в душе отвергают? А почти всегда именно этим. То есть, кто имел дух самооправдания, посчитал себя достаточно порядочным человеком, тот отвергал проповедь покаяния, проповедь Евангелия. Итак, если человек оправдывает каждый свой грех, то, естественно, он в своих глазах очень хорошо выглядит. Это кругом все безбожники, все творят такое, что достойно всякого осуждения, а я это сделал потому, потому и поэтому. Все, значит, порядочный. Вполне справедливо грешил, потому и поэтому. Еще раз, вот кто себя оправдывает, тот видит себя праведником. И Слово Божие, понятно, он не принимает. А кто почитал себя виновным перед Богом и людьми, грешником, тот принимал ее и спасался, как Захей, как благоразумный разбойник. Вот еще раз, для того, чтобы принять Слово Божие, надо увидеть себя грешником. В противном случае мы знаем, что мы лжем перед чашей, когда говорим, что от них же первый есть, аз. То есть от них есть грешный я, а от них самый грешный я. Как это легко обнаруживается ложь перед чашей? Спрашиваешь, осуждал людей? Да, осуждал. Ну какой же ты самый грешный? Значит, увидел грешнее себя. То есть, как только у нас есть хоть тень осуждения, значит, у нас есть самооправдание. Потому что, если у человека нет самооправдания, даже когда ему сатана внушает, что смотри, вот тот делает то и это, человек говорит, а я еще хуже делаю. Я вот такое делаю, что этому человеку не снилось. Господи, прости меня. Да? Вот, то есть самоукорение, оно противоположно самооправданию, обличение. И среди христиан, уверовавших, есть спасающиеся и погибающие, или далекие от спасения, различаются не числом грехов, а склонностью или несклонностью признавать себя виновным и грешным. Итак, обратим внимание, что среди христиан есть спасающиеся и погибающие. И видим, что не количество грехов определяет погибель, а склонность видеть себя виновным или невиновным. То есть, сколько бы человек ни согрешил, скажем, нанес массу грехов и признал себя виновным, и понял, что он, нет ему оправдания, спасения только через покаяние и милость Божию, вот он спасется. А другой меньше совершил грехов, но оправдал их все. И тому нет спасения. То есть не из-за числа грехов, а от того, как человек склонен признавать себя виновным или нет. А мы с вами постоянно, даже когда нас начинают обличать, мы в лучшем случае начинаем оправдываться. Мы оправдываемся внутри. Я сделала потому, потому, потому. Мы внешне начинаем тут же оправдываться, вместо того, чтобы сказать, ну прости, прости, да, действительно сделал. Я сделал потому, мы начинаем объяснять, почему мы это сделали. Да, и тут мы себя, конечно, зачастую много говорим надуманного. То есть придумываем оправдания тут же и преподносим их, эту ложь, в свое оправдание. Значит, где это еще чаще всего высвечивается? А вот представим, подходит коллега и говорит, слушай, идите, а там начальник вызывает. А почему? А вот там, говорят, ты сделал то и это, или сделала. Человек понимает точно. Идет к начальнику. И что в голове? В голове тут же масса сама... Он строит, что же начальнику сказать в свое оправдание. Почему сделал? Потому, потому, потому. Чтобы себя обелить и выставить в лучшем свете. Чтобы не претерпеть наказание. Хотя знает, что точно сделал. Сделал по халатности, сделал по лени, сделал по неосмотрительности. Но прийти и сказать, прости, да, если не досмотрел, да, простите меня. Нет, мы приходим, да, я вот сделал потому-потому, и еще чаще всего переложить вину на других. Потому что это мне сказала, а это подсказала, а вот та не предупредила. Поэтому я это сделала. То есть моментально переводим свою вину на окружающих, делим ее. Еще раз, вот внутри, как только у нас, нас начинают привлекать к ответственности, у нас моментально возникает самооправдание. Значит, бес тут нам выступает адвокатом, на том свете он будет прокурором. Он точно покажет, что мы не могли этого делать, не имели права, и что приняли вот это бесовское оправдание. Ты чувствуешь горькую обиду на ближнего. Ты убежден, и может быть справедливо, в том, что ты неправильно лишен должности или повышения, что ты оклеветан, что твои заслуги не признаны. Допустим, так. Итак, вот мы обиделись. Потому что нас сняли, посадили, начальник своего родственника туда поставил, да, вот, ну и прочее. Или мы тут стараемся, тому премию дали, а нас даже не заметили, даже спасибо не сказали. Так и было, помнится, в это наше недалекое прошлое, когда на все праздники объявляли, кому премию, кому благодарность. И вот если даже благодарность не объявили, даже спасибо не сказали, я тут работал, ну все, понятно, работать больше не буду. Да? Так. Тут старалась, я даже спасибо. Значит, мы желаем награду здесь получить, забываем о награде на небесах. То есть это самолюбие наше и прошлое. Итак, так вот, мы в таких случаях, вот когда нас обижают, мы видим обижающего. Вот мы видим того человека, который нас обидел. Но мы не видим самого главного. Мы не видим у себя в сердце саможаления, самолюбия. Ведь по самолюбию мы обижаемся. По саможалению, по самолюбию, по гордости. Как же так? Вот я так старался, да? А меня не отметили. А меня выгнали. Мы не видим, что у нас внутри саможаление и самолюбие. Ведь если бы не было самолюбия и саможаления внутри, если бы не было злопамятства, мы бы с вами не обижались. Ведь помним, что любая обида – это злопамятство. Хожу и помню, он мне гадость сделал, забыл, так обиды бы не было. Вот обидчика мы видим и помним нанесенный нам ущерб. А в сердце заглянуть, увидишь там злопамятство, мы не видим. И от этого страдаем. Тут бы сказать, Господи, прости мне мое злопамятство, и ты, человек, прости меня за злопамятство, я хуже тебя. А то, что мне это сделали справедливо, за жизнь твою, такого натворил, что мне не то, что вообще как земля еще носит. Правильно меня выгнали? А? Ну вот. Итак, вот если мы увидим у себя в сердце вот этот грех, мы искореним, мы начнем спасаться. Мы поймем, почему Господь попустил, что с нами так обошлись, чтобы мы увидели змею в сердце и открутили ей голову. А так она живет там в сердце, это злопамятство, самолюбие, саможаление. И они там живут, время от времени поднимают головы, проявляются, гложат нам сердце, а мы их там греем. А взять через покаяние отсечь. То есть Господь нам это попускает для того, чтобы мы заглянули в свое сердце и исправились, чтобы изгнали самооправдание оттуда. Обидами, нанесенными тебе от других, ты не оправдаешься перед Богом, говорит наш святитель. А за собственные повинности ответишь, и особенно в том случае, если не пожелаешь в них признаться с покаянием. Итак, мы не оправдаемся вот тем, что вот стали на суде, и нам говорят, вот он злопамятствовал, он ненавидел того и того человека. А мы говорим, а на меня обижали. А что, где написано, что тебя обижали, можешь ненавидеть? Сказано, возлюби врага своего, а ты ненавидел. То есть обида не будет оправданием тому, что мы ненавидим людей, обидчиков. Что мы не исполняем заповедь Божию. Господь сказал, благотворите ненавидящих вас. Нам худо сделали, а мы им доброе дело. Хочешь, вот тебе это, вот что я пирожок на тебе. Да? Значит, еще раз. Если мы не делаем добрые дела тому, кто нас ненавидит, мы не исполняем заповеди Божии. Если мы не говорим добрых слов тем, кто нас злословит, мы не исполняем заповедь Божию. Господь сказал, благословляйте проклинающих вас. Пусть Господь тебя оправдает за твое покаяние, а сам не оправдывай себя ни перед кем, а обвиняй. И перед Богом себя не оправдывай. Когда святителя Тихона Задонского один совопросник ударил по лицу, не находя словесных возражений против его доводов, о вере, то святой сам пал к его ногам и просил прощения в том, что не предостерег его от такого греха, как ударить в лицо архиерея Божия. Ну вот трудно себе представить. Пришел человек побеседовать на богословскую тему. Когда видит, что уже возразить ему нечего, он берет, ударяет архиерея по лицу. А тот падает на колени и говорит: прости, что я тебя не предупредил, что нельзя бить по лицу архиерея. Да? Ну вот. То есть, для того, чтобы такое совершить, это надо так любить Бога. Видите, он оправдал его. Не себя, он его оправдал, себя обвинил. Вот если мы будем оправдывать согрешающего, а винить себя, вот так учат и святые отцы, так мы с вами будем побеждать в себе вот эти мерзости, как самооправдание, саможаление, ненависть и прочее. Вот что слышали мы от Авы Андрея Мессианского. «Когда я был молод, отправились мы с Авой из Раифа и пришли в Палестину. Там мы остановились у одного старца. У него была всего одна нанисма». Ну, нанисма – это денежная единица Византии. «Да и то он потерял, забыв, где положил. Он заподозрил меня, как молодого человека, в краже монеты. И сказал отцам того места, что брат Андрей взял у него монету». Вот любая подозрительность тянет за собой клевету. Ну, наверное. Сколько раз доводилось слышать, когда человек приходит и говорит: вот меня там обокрали. А сама, вот ко мне приходили в гости, и у меня украли то и это. Почему? А потому что, когда они ушли, она не обнаружила. А сама положила в такое место и забыла. Бес отнял память. Когда говоришь, ну вот, два варианта. Первое. Значит, не исключено, что положила сама и не помнишь где. Ну как же я не помню, что же я вообще память потеряла? Человек начинает возмущаться. Ну ладно, тогда говоришь, делаем по-другому. Вот предположим, что они взяли на самом деле. Деньги уже не вернешь и не докажешь, что они взяли. Значит, вот когда мы даем милостыню, она идет на небеса, и там нас дожидается как награда. Но вот Господь говорит, вот этот человек не жадный. А бес говорит, он не жадный, когда сам дает. Да, я у него заберу, посмотришь, а он будет ненавидеть того, кто его забрал. То есть он за эти деньги готов будет удавиться и удавить человека. Господь говорит, ну давай посмотрим, у нас забрали. И мы на самом деле начинаем ненавидеть того, кто у нас забрал. Даже по подозрению, что мог, наверное, забрать он. И бес говорит, я же говорил, он мой жадный, удавиться готов. А если мы говорим, Господи, не накажи его, я ему это подарил, то это идет выше всякой награды на небе. Так вот, если вернуться к этому, то обнаружим, что если у тебя никто не взял, а ты думаешь, что это клевета. Помним, дьявол приводится клеветник. С этой клеветой будешь жить. Так вот, либо человек говорит, да, каюсь, что я подозревал, каюсь, что клеветал. Господи, прости, может, на самом деле где-то положил. Вот слава тебе, Господи, если отходит с таким. Но чаще бывает, когда человек уходит совсем с другим, а потом обнаруживает, а потом со слезами прибегает: батюшка, да я нашла, оказывается, я положила туда, я положила сюда, я забыла, я же говорю, забыла. Сколько ведь случаев, когда, знаем в житии святых, когда бес похищает память, и мы не помним. В Киево-Печорской лавре, помним, специально подвижник, когда закопал, нашел клад и закопал его, он молил Бога, чтобы Господь отнял память, где он это закопал. И Господь отнял. Он не помнил, на том месте стоял, он не помнил, где он это зарыл. Да? Итак, вот эта подозрительность, ну, наверное, как только, ну, наверное, Как правило, за этим клевета. Значит, муж задерживается на работе. Вообще, он задерживается. И тут у жены, ну, наверное. И это, наверное, разрастается до такой степени, что когда он открывает дверь, она ему с порога. Да ты и все. Ты и то. Он начинает оправдываться. Когда человек оправдывается, он теряется. Значит, ну, понятно, дальше уже картинка развивается, ну, по обычному сценарию, да? Вот. А потом попробуй докажи. Даже доказывает. Ну, чтобы попросила прощения, что да, прости. Нет? Итак, вот подозрительность, она и ревность. Ревность – страшный грех. Демон ревности, он доводит человека или до самоубийства, или для убийства. Итак, заподозрил старец брата Андрея, еще и сказал старцам, что вот он взял у меня монету. Понятно, клеветал. Узнал об этом мой Ава и, призвав меня, спросил: скажи, Андрей, ты взял на месму старца? Прости, Ава, я не брал ничего. То есть он ему сказал правду. У меня был плащ, и я продал его за намисму. Придя к старцу, я поклонился ему и сказал: прости меня, Ава, сатана посмеялся надо мной, и я взял у тебя намисму. В келье старца находился один мирянин. Старец отвечает мне: ступай, чадо, я ничего не потерял. Снова бросился я к нему, к ногам, со словами: ради Господа, возьми намисму, вот она, и сотвори обо мне молитву, потому что сатана внушил мне украсть ее и огорчить тебя. Чадо, я вовсе не терял ничего. Снова то же самое сказал старец. Но я не слушал его. Тогда мирянин сказал мне: действительно, брат, придя вечером к старцу, я нашел его в слезах и большой скорби на поклонах. Я спросил его: сделай милость, скажи мне, что с тобой? Старец отвечал: я оклеветал брата, будто он взял намисму, между тем я нашел ее там, где сам положил. Так старец получил тогда от меня назидание. Не брав намисмы, я принес ее ему и сказал: возьми намисму, так как я взял ее. Ну вот, очевидно, правильно было бы старцу в случае пропажи сказать: наверное, я ее потерял. И таким образом избежать клеветы. Но пришли в гости, пошли, постояли люди, побыли, ушли, и что-то пропало. Ну, наверное, я потерял. То есть мы начинаем бес сразу вкладывать в голову: они взяли. Кому чаще всего? Тому, кто не борел, человек, который не борется с подозрительностью, который видит всех ворами, который видит всех нечестными, преступниками. Это, наверное, они сделали. Помним, как поступили ученики, когда Господь сказал: один из вас предаст меня. Вот каждый из них сказал: не я ли Господи? Не я ли Господи? Почему они так сказали? Потому что каждый видел всех святыми, а себя видел самым грешным. Ну кто? Вот, скажем, ученик сидит и рассуждает. Ну кто? Может, Петр, что ли? Да нет, Петр, он же так любит Христа. Он говорит: кто Иоанн? Да он у него на груди лежит. Кто? Ну, Иуда. Да у него же деньги хранятся. Он самый честный у нас. Кто? Ну, только я. Не я ли Господи? Еще раз, каждый увидел себя грешнее всех. Это спасительно. Мы же себя видим честными, а всех видим преступниками. Всех видим преступниками. Готовность винить себя, а не других, это великая добродетель, не только в очах Божьих, возносящая человека, но и привлекающая к нему сердца людей. Еще раз, малейшая тень оправдания, она лишает покаяния. Вот когда мы строим свою исповедь, не дай Бог, кроме греха, добавить еще что-то. Очень часто приходится слышать такие слова, как «приходится», «редко», «иногда». Вот человек стоит и говорит, приходится ругаться с детьми. Они ленятся. Но спрашивается, если ленятся, разве можно ругаться? Воспитывать надо. Разве ругань и злоба послужат оправданием вот эта лень детей? Вот как только сказал «приходится», значит, он не виноват. Приходится ругаться. Если сказал «ругался», «каюсь», значит, больше ругаться не буду. Все. Это покаяние, это спасение. Действительно, пришел, больше не ругается. Внушает, вразумляет, лишает чего-то детей. Да? Вот поленился, прости, вот это уже не получишь. И туда не пойдешь. И на это деньги тебе не дам. И прочее. То есть, есть масса рычагов, как можно человека привести в трезвость. А самое главное, каяться, что не воспитала в трудолюбии ребенка. Это мой грех перед моими глазами. Невоспитанный, Господи, не накажи его, прости его. Да? То есть, как можно ругаться на огурец горький, который вырастила? Да? Что ж ты такой горький? А ты меня удобряла, ты меня поливала? Так вот, еще раз. Как только сказали «приходится» или называешь грех, делаешь ли грех? Иногда. Слушай, а что, иногда можно, да? Значит, ну я же не часто. Ну все, не часто можно. То есть, вот как только что-то произносится, кроме самого покаяния, значит, человек не собирается расставаться с этим грехом. Он просто пришел поставить Бога перед фактом. Жена, говорит, безбожница. Приходится ругаться с женой, она безбожница. Ну все, ну справедливо же ругается, да? Я, говорит, на молитву, она меня к телевизору зовет. Да? Вот. Тут я ей все и говорю, да? Ну вот, значит, еще раз. Беда человеку, который находит оправдание любому греху. Вот один жаловался, что семья на него ругается. Вот он начал ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Так его увлекло Евангелие, читал его запоем. Вот. И приходил и жаловался, что вся семья на него ожесточилась. Спрашиваю семью, а что происходит, почему действительно ожесточились? А вот семья сидит, смотрит телевизор, смотрит фильм. На самом интересном месте он влетает в комнату, говорит, послушайте, что здесь написано. Выключает телевизор и начинает читать Евангелие. Понятно, реакция какая, да? Ну вот, они ему тут говорят все, что они думают о нем. Ну, изучаешь, изучай, своим личным примером приводи, да? Вот. Но он таким насильственным образом уже здорово, он обижается, говорит, я им читаю, они не хотят слушать. Итак, вот враг, мы помним, он всегда из двустволки стреляет. С одного ствола выстрелил в человека, и он согрешает. А с другого в нас мы начинаем раздражаться. Вот как только у нас внутри раздражение, значит уже пуля там в сердце бесовская. Мы себя считаем справедливыми. Почему мы страдаем? По самомнению. Мое мнение самое правильное. А с ним не соглашаются. Дальше, по саможалению. Почему я должен страдать? Вот почему я должен за него страдать? А почему Господь должен был за меня страдать? Вот должен, это значит взял и не отдал. То есть долг имеет. Вот мы у Бога в неоплатном долгу, мы ему должны. Он такие страдания за нас понес. А как человек, почему я должен его терпеть, другого человека? Почему я должен? Должен! Должен, потому что у Бога в неоплатном долгу. Поэтому должен терпеть. Это я долг исполняю. Когда терплю, я исполняю свой долг перед Богом. Должен. А если человек понимает, что должен, какое раздражение? Все, справедливо мне это. Митрополит Антоний Храповецкий говорит: убеждай, духовник, твоих духовных чад более всего бороться с духом самооправдания и обвинения других, и поясняй им, что если кто с таким же духом приходит на исповедь, то никакой пользы не получит от святого таинства. Не получит от таинства исповедь, если хоть тень самооправдания, хоть тень малейшая. А мы так в этом с детства навыкли. С детства, когда нас родители в чем-то притесняли, за что-то обличали, мы оправдывались. И перед Богом продолжаем оправдываться. Польза зависит от степени сокрушения сердечного. То есть, вот чем больше сокрушается сердце, тем больше мы получаем от этого таинства, таинства исповеди. Пусть никто не успокаивает себя своей честностью, верностью жене или даже девством. Пусть он свободен от падений тяжких. Но какого бы он ни был, если бы подвергся таким искушениям, как его падшие братья, если бы не получил в жизни тех добрых влияний от людей и книг, и тех даров Божьих, которых были лишены другие, на самом деле мы о себе мним, что мы и праведники, и молитвенники, и постники. Поставь нас в ситуацию, в котором оказался человек, который совершил грех, который совершил преступление, неизвестно, как бы мы с вами повели. И очень легко припомнить наши с вами греховные падения, как мы их совершали, оказавшись в какой ситуации. Еще раз. Вот, когда смотришь на согрешающего, на явного грешника, неизвестно, как бы я еще себя повел, если бы вдруг решил обменять квартиру, а нечестные люди обманули, и я поставил подпись там, где, в документе, где оставил себя без жилплощади, без всего. Мало того, остался без работы и вынужден скитаться, потому что, скажем, получил увечье какое-то, не в состоянии работать. Вот неизвестно, как бы я еще повел себя, будучи бездомным. Как бы я относился к людям, как бы возненавидел всех и вся, злопамятствовал, может, пошел бы на преступление для того, чтобы добыть деньги и прочее. То есть, еще раз, мы с вами, окажись в такой ситуации, могли бы более тяжкие грехи совершить. Поэтому говорить, вот я на его месте, ты стань на место, потом говори. Мы не были на том месте. Поэтому еще раз, неизвестно, что бы мы с вами сделали. Поэтому, кроме сочувствия и сострадания человеку, согрешающему у нас на глазах, больше ничего у нас в сердце не должно быть. Сочувствие, сострадание и молитва за него. Быть может, падшие братья в твоих условиях провели бы несравненно более соответственной благой воле к духовному совершенствованию и процвели бы различными добродетелями и подвигами. На самом деле, вот представим себе, была благополучная семья, в которой росли. Значит, родители с высшим образованием, обеспеченные, помогали учиться в школе, потому что они хорошо знали предметы. Значит, помогли в институт устроиться, и дальше жизнь, там, замужество и прочее, или женитьба, семья устроена благополучно. А теперь представим, родились в семье безграмотных, где отец пьет. Конечно, учиться тяжело, помочь дому некому. Какой институт, когда надо идти в вечернюю школу в лучшем случае, чтобы закончить какое-то образование, надо и трудиться, зарабатывать, а тот женился и прочее. Вот, значит, то есть, вот неизвестно, этот человек, попади в те условия, в которых мы благополучно росли, неизвестно, как бы они, какими подвигами подвязались, насколько были грязно сердечные и милосердие нас с вами. Да? Вот. Одна дева-подвижница, жившая вместе с другими девственницами, подвязалась лет 9 или 10. Но обольщенная одним певцом, она согрешила с ним и родила ребенка. Наконец, почувствовав сильную ненависть к обольстителю, то есть это имеется в виду не к самому, кто ее склонил к сожительству, а к бесу, который обольстил. Она стала глубоко сокрушаться духом и дошла до такой степени раскаяния, что, сохраняя строгое воздержание, хотела уморить себя голодом. Ну, видим, это тоже состояние прелести. Если человек себя уморит голодом, будет судиться как самоубийца. Он думает, делает добро, а оказывается... Вот что она со слезами молилась и просила Бога. «Боже великий, вземлющий согрешение всех нас и безмерный грех всего мира, не хотящий смерти грешников и погибели падших, но милующий всякое создание, ибо воля Твоя та, чтобы все спаслись». Господь хочет, чтобы всех спаслись. «Если Тебе угодно, спаси и меня погибшую». Ребенок ее вскоре умер. С этого времени она не хотела встречаться с обольстителем, имеется в виду с любовником этим. Предалась строгому воздержанию, служила больным и увечным женщинам 30 лет. Этим она так преклонила и умилостивила Бога, что одному святому пресвитеру было откровение, что такая-то угодила ему более покаянием, нежели девством. То есть, если бы она сохранилась в детстве, в том состоянии она бы так не угодила Богу, как согрешив и потом так раскаиваясь. Это написано, чтобы мы не презирали тех, которые хотя и много согрешили, но от сердца раскаялись. Вот и это блаженное, сокрушив свое сердце и жизнь, проведя в смиренномудрие, не была презрена кающимся Господом кающихся. То есть, видим, что, может быть, сохраняясь в детстве, она, понятно, могла и возомнить о себе, и могла начать надмеваться над другими. То есть, она не сокрушалась бы так о своих грехах, не было бы у нее вот этого чувства покаяния, которое привело ее в Царство Небесное. И при том знаем, что мелких грехов достаточно, чтобы погибнуть. То есть нет разницы привязать большой камень на шею и утонуть, или мешок с песком. Поэтому некоторые, совершая мелкие, на их взгляд, грехи, не особенно так каются, не особенно исправляются. Ну, подумаешь. Вот это «ну, подумаешь» – это страшно. Еще раз. И самооправдание. Вот приходит человек, и вместо того, чтобы каяться, начинает оправдываться перед Богом. Ну, видится, еще раз, от чего? От того, что человек просто... не научился правильно строить свою исповедь. Вот если бы, допустим, он пришел и говорит: «Вот, каюсь, раздражался», и на этом все. Тогда священник спрашивает: «Ну, скажи, а из-за чего ты раздражался?» И человек говорит: «Да вот у меня там жена безбожница, там она мне мешает и то, и это, не помолиться, ничего». Значит, понятно, что это не покаяние. Вот даже если он вслух это не произнес, но у него вот это сознание в сердце, что кто-то виноват в том, что он согрешил, лишает его всякого покаяния. А вот если священник спросил: «А из-за чего ты раздражаешься?» «Да, батюшка, раздражаюсь я из-за того, что у меня самолюбие, саможаление, нет терпения, нет любви к ближним, поэтому и раздражаюсь». Да? Вот. Если спросил: «А кто тебя провоцирует?» «Да вот Господь попускает Так что через жену сатана на меня набрасывается, а я вместо того, чтобы проявить любовь к ней, терпение, смирение, я раздражаюсь и кричу. Все, каюсь, теперь будет она мне даже тарелкой по голове бить, а я буду за нее молиться и сказать, мало мне по грехам, вот она еще скалку тебе в руки, да? Вот, Господи, не накажи ее. Ну вот, значит, итак, вот этот человек кается. Он понимает себя, видит себя полным виновником вот этого происшедшего случая. Да? А ведь это не просто отдельный случай. Ведь это у человека страсть. Вот раздражение, еще раз, помним, что против раздражения самое действенное лекарство – это каяться в недовольстве. Недовольстве чужими поступками и словами. Да? Господи, прости мне мое недовольство. У нас на глазах человек что-то делает не по-нашему, внутри начинает возбуждаться раздражение. Мы говорим тут же, Господи, не накажи его. Господи, прости меня. Уже я грешник. Не он совершает, я грешник. У меня внутри недовольство. Господи, прости мне мое недовольство. Это ты меня проверяешь. Ну, как я еще искореню недовольство из сердца? Значит, если передо мной что-то не делать. Если говорить не так, как я хочу, делать не так, как я хочу. Вот он делает, это он мой благодетель. Я вскрываю себя, смотрю, недовольство. Да? А недовольство от чего? От самомнения, самолюбия и саможаления. Вот это вызывает недовольство. Корень. Человек каждый раз приходит и кается в том, что раздражался. Это цветочки. А корень не выдергивает. Недовольство. Правильно этот грех называется? Негодование. Помню, мы уже говорили на эту тему. Негодование. Да? Вот. В прошлый раз говорили, все равно приходит и говорит, раздражалась. Паша говорила, что Господи, прости мне мое недовольство. Не говорила. Значит, дьявол похитил. Потом приходится напоминать. Обратили внимание, что мы некоторые жития святых, некоторые понятия по несколько раз здесь повторяем. Цель одна, чтобы у нас укоренился этот фундамент. Да? Потому что дьявол похищает. У нас Господь одно насаждает, а дьявол похищает. Ну вот, поэтому мы вскапываем, взрыхляем то, что проходили полезным от Бога. Да? Итак, митрополит Антоний Храповецкий говорит, «Взирай не на тех, которые тебе кажутся худшими тебя, а взирай на тех, которые бодрее тебя подвизаются для спасения души и все-таки проливают постоянно покаянные слезы». Ну вот, итак, не на тех, которые кажутся худшим, смотри, а на тех, кто лучше тебя и все равно кается, плачет. Ну вот, оказывается, самая большая сложность заключается в том, чтобы увидеть среди окружающих нас кого-то более праведного, чем мы. Вот увидеть кого-то праведнее себя, это так тяжело и сложно. Когда начинаем перебирать, то на повестку оказывается, что грешнее нас людей сколько угодно. А вот увидеть праведника очень сложно, так как среди всех мы самые праведные. Вот сейчас поднять и спросить, ну-ка укажите мне, кто из ваших знакомых праведнее вас. Ну-ка так, абсолютно честно, да, без лицемерия и без желания показаться умным. Вот сказать, кто праведнее вас. Ну, если крепко напрячься, то можно найти одного, ну, максимум двух. А остальные все грешники. Вот, скажем, у нас есть 20 знакомых, мы найдем двух праведников, остальные грешнее нас. Твердо. Значит, почему? Если кто-то думает, что нет, он по-другому считает, тогда спрошу, осуждаешь? Раздражаешься? Все. Кто же на праведника раздражается? А? Кто осуждает праведника? Поэтому, чтобы мы не были в прелести, еще раз, если мы Не то, что сказали, если мы худо подумали хоть о одном человеке, значит, он в глазах у нас уже не праведник. Мы уже праведнее его, мы так не поступаем, мы так не делаем. Еще раз, нам бы взирать на вот этих праведников. Вот он лучше меня, лучше молится, больше постится, он не раздражается. Он, смотри, ни разу у человека не видно было гримасы неудовольствия на лице. То есть никогда не ходит ни недовольным, ни возмущенным, нет дурного настроения, которое он выплескивает на других. Да? Вот, смотри, а я этого не могу, смотри, какой он праведник, да? И смотри, кается, да? А я тут не каюсь. То есть, еще раз, нам надо взирать в свое сердце, а если на окружающих, то мы смотрим на людей, которые праведнее нас. Еще раз, очень тяжело их увидеть. Если слезы проливал и великий Ефрем Сирин, сподобишься видения от Бога, то как же нам, грешным, быть чуждым духа постоянного покаяния и самоукорения? Еще раз, самоукорение искореняет самооправдание. Вот это тяжкий грех. Да? Не священник должен придираться к кающемуся. Кающий должен сам к себе придираться. Даже когда ему священник и попускает. Такими словами, увещевай и всю твою паству, но особенно тех, которые без покаяния, без покаянного сокрушения, предстанут пред тебя на святой исповеди. Итак, если человек предстает на исповеди без покаянного сокрушения, ну нет сокрушения у человека, в лучшем случае перечисляет, просто перечисляет. Вот если не стяжали слез покаяния, ну помним, да, что слезы покаяния – это дар от Бога. И выдавить из себя эту слезу невозможно, и не надо, не дай Бог. Как некоторые пытаются выдавить, и вместо слез одна гримаса, и видно, что это неестественно, фальшивое. Вот. То есть, если нет от Бога вот этого дара покаяния, ну вот человек называет грехи, а внутри, ну нет вот этого дара покаяния, то дух сокрушения, вот сокрушается, человек стоит и сокрушается, Господи, прости. И твердая решимость не возвращаться на прежние грехи непременно должен присутствовать на исповеди. Еще раз, дух сокрушения и твердая решимость больше не творить. Все. Вот это для нас душеспасительно. Видя это, Господь даст и слезы покаяния, и поможет избежать тех грехов, в которых мы каемся, то есть очистит нашу душу. Ведь помним, что на исповеди открывается дверка в сердце, и туда входит помощь от Бога на борьбу с грехом. И помним, масса случаев, когда говоришь, вот это грех, его больше творить нельзя. А человек говорит, а я еще не готова больше не делать этого греха. Вот это не готова, это я не хочу. Я не хочу исправляться. Я не хочу исполнять заповедь Божию. Да? А вот не хочу, язык не поворачивается, сказать, человек говорит, я не готов или не готова. Я еще не готова. Какие упражнения надо сделать, чтобы брюки, скажем, женщины, мужскую одежду выкинуть? Я, говорит, еще не готова. Еще раз, вот упражнения там и курсы заканчивать, что нужно? Взяла и выбросила, все, покаялась и больше не нарушает 62-е правило 6-го Вселенского собора. И заповедь Божия. Еще раз. Опять самооправдание. Я не готова. Или я не готов. Я еще не готов так. Я еще не могу поститься. Ну, 69-м правилом за нарушение поста положено отлучать. Я еще не готов. Ну, иди готовься. Только смотри, что можешь не успеть приготовиться. Выйдешь, машина собьет и все. Потому что Господь видит сердце. Если Он видит, что там нет надежды никакой на покаяние и исправление, значит, нет смысла больше человеку ходить по этой земле. Если хоть малейшая надежда есть, человек еще пребывает. Если нет, все, что же вот это? и запьет свою чашу до конца, и все, нечестие. Без многих добродетелей можно спастись, говорит святой Симеон Новый Богослов. Но никто не спасется, не стяжав дух умиления, то есть умилительного покаяния о своих грехах и радости о Божьем милосердии. То есть, вот, невозможно спастись без покаяния. Еще раз, много добродетелей у нас может не быть. Но вот без этого спастись невозможно. И вот если мы вот эту тему самооправдания будем рассматривать, то она еще неоднократно у нас всплывет, рассматривая другие темы. Ну вот мы сейчас с вами коротко рассмотрим тему духовной прелести, в которой мало кто кается на исповеди. Вот по пальцам можно пересчитать, когда человек приходит и говорит: каюсь, батюшка, в прелести была, или в прелести был. Вот прелестился на то, на это. Значит, потому что, опять-таки, самооправдание, оно мешает. Говорит, тогда время было такое, тогда мы читали все это. Итак, духовная прелесть. Духовная прелесть, вот от нее не огражден. Не огражден от духовных недугов бывает и благочестивый человек, если не имеет мудрого руководителя в лице живого человека-пастыря или в лице духовного писателя. Итак, даже благочестивый человек не огражден от недуга прелести, если не имеет мудрого руководителя. Помним, нас за руку ведут как и пастыри вот здесь, которые на земле, так и те пастыри, которые сейчас пребывают в Царстве Небесном, которые для нас оставили поучение. Недуг этот называется прелестью или духовным самообольщением, под которым должно разумевать мнимую близость к Богу или вообще к чему-либо божественному или сверхъестественному. То есть, вот человек, находясь в состоянии самообольщения, считает себя, что он уже продвинулся к Богу, или он уже соприкасается с сверхъестественным и прочее. Такому самообольщению подвергаются иногда и усердные подвижники в обителях, еще чаще, конечно, ревностные к внешним подвигам миряне. Еще раз, и монахи впадают в прелесть, а но миряне чаще. Можно объяснить следующее. Все-таки монахи, живя в общежитии, они находятся под постоянным присмотром духовных руководителей, старцев и прочего. А мирянин, он предоставлен сам к себе, только когда приходит в церковь, тогда соприкасается со священником и прочее. Поэтому его бесу легче толкнуть в состояние вот этой прелести. Превосходя своих знакомых подвигами поста и молитвы, они уже мнят себя зрителем божественных видений или, по крайней мере, благодатных сновидений. Вот, ладно, человек уже понял, что видение от беса. Приходит на исповедь, говорит: батюшка, такой сон приснился, вот я сейчас вам расскажу. Говорит: да с нами верить нельзя. Нет, батюшка, вы послушайте, какой сон, я вас во сне видел. Да? Вот. И начинает рассказывать. Говорит: да не я это приходил, бес к тебе приходил под моим видом. Ну, он мне такое хорошее сказал, я вот сделал, смотри, получилось все. Да, он тебе сказал, из нечистых уст и правду принимать нельзя. Завтра он придет под видом, скажет такое, что ты потом не будешь знать, как покаяться. То есть, вот сказал, ведь каялся до этого в том, что верил в сны. Но вот настолько прелесть сильна, что продолжает верить. То есть, ну вот, ладно, плохим снам верить не будем, плохой же сон. А когда хороший, ну что же ему не поверить, он же хороший. Во всех случаях своей жизни они видят особые, нарочитые указания Божьи или ангела-хранителя, а затем уже воображают себя особыми избранниками Божьими и нередко пытаются предсказывать будущее. Все, прозорливые. Значит, где это проявляется? Вот это, что во всем видят указания Божьи. Вот, говорит, по милости Божией мы зашли в магазин, и вот тут я по благости Божией увидела это, и я купила, вот, потому что Господь мне указал. Потому что вот если бы я не зашла, вот, значит, Бог бы не указал, а вот я еще на правую ногу споткнулась и чуть не упала, меня поддержали, точно, вот, это все промысел Божий на мне и так далее. То есть вот во всех случаях видят прямо, а это может быть не воля Божия, это попущение. Господь попустил тому, что бес над нами надругался и прочее. Святые отцы не против чего не вооружаются так горячо, как именно против этого недуга, духовные прелести. Духовная прелесть опасна для души человека, если она скрывается в нем одном. Но она опасна и гибельна бывает, и для всей местной церковной жизни, если охватит собой целое общество, если окажется где-либо духовной эпидемией, если вырастет в целом направлении жизни прихода, округа, епархии или епархии. То есть, одно дело, когда один человек в прелести. Но когда в прелесть впадает масса людей, особенно которые себя считают верующими, вот это, помним, и ИНН-ы, которые без конца волнуют церковь, мы о них непременно будем говорить, потому что опять очередная волна, опять распространяют эти листовки, опять страх перед чипами всевозможными, отпечатками пальцев, все, что хочешь, без конца. Это вот одно из состояний прелести, потому что не слушают старцев, не слушают святых отцов, отсюда и беда. Значит, еще раз, одно дело, когда один человек, но в прелести может находиться целый коллектив, ряд людей. В Российской Церкви оно так именно и бывает, как в Великороссии, так и на Украине, так и в простом народе, так и в глаголемом просвещенном обществе. Эта зараза под различными именами начала усиленно развиваться по пределам Российской поместной Церкви. Тому назад лет 30. А ко времени последней войны, ну, имеется в виду война 1914 года, это идет речь о времени, когда жил святитель митрополит Антоний Храповицкий. Так вот, вот эта волна охватила собой все концы бывшей Российской империи. В Петербурге, в Москве, на низовьях Волги и в Сибири явились иониты. Еще раз, запомнили, иониты – это секта, провозгласившие покойного отца Иоанна Кронштадтского перевоплотившимся Христом и некую Матрёну Киселёву Богородицей. То есть, нашего праведника объявили, что это был Христос, перевоплотившийся. Ну и Богородицу тоже нашли. На смену одного Христа явились другие – в Петрограде Чурсиков, в Москве и Самаре Колосков. Слободская Украина создала Стефана Подгорного, странника, затем принявшего монашество и выдававшего себя за Бога. Подолье и Бессарабия провозгласила Христом полуграмотного и пьяного иеромонаха Иннокентия Молдаванина. Видим, целые республики считали, были в такой прелести, что считали, видим, полуграмотного и пьяного иеромонаха считали за Бога. Это ж как надо обмануться. В Киеве начал проповедовать новую веру тоже необразованный иеромонах Спиридон, выслуживший себе по военному времени сан архимандрита. То есть во время войны он был на фронте и там за эти заслуги получил архимандрита, а потом, видим, в какую прелесть впал. В Сибири ионистство получило особенно фанатичный характер. Среди высшего общества выдавал себя за Христа Распутин. Видим, что говорит современник Распутина, митрополит Антоний Храповицкий. А тут вот горячие головы стали выступать, что надо канонизировать Распутина и Ивана Грозного. Помним, что сказали, что если Иоанна Грозного канонизировать, тогда надо деканонизировать Корнелия Псково-Печерского, которому он голову отрубил. Итак, а учение о перевоплощении или необуддизм с его чрезвычайно легкими способами мнимого общения с миром сверхъестественным можно назвать ли не господствующим направлением в современном обществе? Вот в то время, когда уже пред дверях была революция, вот этот переворот безбожный, тогда, видим, уже не только процветала прелесть в духовном плане, когда люди выдавали себя за Христов, но и уже вторглась в Россию вот этот необуддизм, где перевоплощение, рекарнация, то есть в прошлой жизни ты была королевной, а в этом сейчас уборщица, но ничего, в следующей жизни опять будешь при дворе при царском и прочее, да? Ну вот, и так далее. И там же появился спиритизм. Вот то время возник, которое и сейчас процветает. И тарелочка по столу двигалась, и духов вызывали, и Наполеона, кого хочешь. То есть люди тогда впали в эту прелесть, и она продолжается до сих пор. Кого только не вызывают. Объявляется бес, и на самом деле и тарелка двигается, не подлог, и на самом деле голос слышится, бесы говорят, а потом понятно, что они за это возьмут сбор. Основную почву для него является сочинение Льва Толстого и Владимира Соловьева, которого одна писательница Шмидт тоже представляла себя едва ли не перевоплощенным спасителем. Война, а еще больше революция, значительно охладила пыл и этих самообольщенных людей, и сознательных хитрых обольстителей. Но подобная духовная зараза слишком глубока, чтобы ее могли совершенно уничтожить даже самые радикальные политические перевороты. То есть, видим, на что указывает святитель, что когда началась война, революция, когда кровь, грязь, конечно, где тут уже не до Христов, тут уже не до спиритизма, но тем не менее, оно как процветало, так и осталось. У нас, видим, как только закончилась одна власть, тут же моментально, как грибы выросли гадальные салоны, сплошь и рядом. Если бабки там тайно по квартирам, то теперь явно колдунные, чародеи, экстрасенсы, астрологи, ну, полный набор. Как грибы, мгновенно. Вот что было тогда, то и сейчас. Болезнь эта еще будет продолжаться, пишет Антоний Храповицкий. И тем более, что они ни один народ не представляет собой такой благоприятной почвы для влияния самозваных пророков и тайновидцев, как русские. Еще раз, ни один народ так не открывает свое сердце для принятия вот этих лже-христов, лже-пророков, тайновидцев, чего угодно. Значит, вот если мы зададим себе вопрос, а чего ж так? Ну, помним, что в сердце есть место, где находится вера. Но если веры там нет, свято место пусто не бывает. Туда вселяется суеверие. Она и свечку ставит в храме, и тут же к бабке идет. Как бы не обманываясь люди в предсказаниях лжепророка, они не разуверятся в его ведении, а неудачу пророчества будут изъяснять своим непониманием. А лжепророка или же Христа будут по-прежнему окружать почетом, славою и всевозможными приношениями. Вот приношение там обязательно присутствует. Там или десятина, значит, как в новом поколении, обязательная, и в прочих сектах, иначе бы они не продержались. Значит, и, как видим, оправдание любого, вот он сказал, оно не сбылось. Тут же раз нашли оправдание. Не сбылось потому, потому и поэтому. В наше время, в 90-х годах, Белое Братство – это наиболее скандальное религиозное движение. Классифицировано как тоталитарная секта. Вот это доморощенный культ, не привнесенный из-за границы. Помним Белое Братство в 90-х годах, да? Как кругом везде и плакаты висели, и сотнями люди подавались в это Белое Братство. Это у нас доморощенное. Основанный на учении йоги, необуддизма и прочего, руководители были осуждены на различные сроки тюремного заключения. Тем не менее, предводительница и в тюрьме, и после нее продолжала проповедовать и представляться как перевоплощение Иисуса Христа. Это говорит о бесковском одержании. Помним, что вот эта руководительница, вот если бы она была просто шарлатанкой или обманщицей, то, попав в тюрьму, вот кто был в женской тюрьме, знает, что там шибко-то не попредставляешь из себя что-то, там тут же раскусят. Там аферисток сразу же увидишь, что она аферистка, то она этого не скрывает. Они гордятся, они рассказывают, как здорово они кого-то обманули, друг перед дружкой. А это и там она говорила, да, вот меня неправильно поняли, я есть Христос и прочее. Да? Ну вот. Именуя себя Виссарионом Христом, Сергей Тороп, бывший сотрудник милиции в наше время, он по сей день, он в России теперь запрещен, то есть его не дают ни выступать, ни рассказывать, потому что помним, какой он громадный ущерб нанес, скажем, приездом сюда в Ригу. 70 семей продало свои дома, отдали ему все деньги, уехали в Минусинск и живут там в бараке, там нары двухъярусные и строят в нищете, в холоде, в голоде, строят там храм. Значит, потому что в Минусинске там все, там центр будет, там спасутся только те, кто там. И те, кто пытались оттуда бежать, возвращались снова на коленях, плакали, ползали, прости нас, Виссарион. Понятно, что это насколько тяжкое бесовское одержание. Вот трудно выкарабкаться человеку, который попал в такое тяжелое положение. Дальше. Общество Рерихов. Оно и сейчас процветает у нас в Риге. И она в основном состоит из интеллигенции, по своему высокоумию. И они считают, что они изучают любовь, добро, что вот эти агни-йога, рерихевщина и прочее, что она там и Блаватская присутствует, оккультистская и прочее, что они спасительны для души. Да? А помним, что сказать рерихевцу для того, чтобы он понял, если он этого захочет, что он попал в состояние прелести. В учениях Рериха нигде нет ни слова о покаянии. Там везде говорят «Христос, любовь, Богородица». Вот это без конца повторяется. Мы должны любить, мы должны идти верхним путем. И каким верхним, непонятно. Ну, верхним. Значит, и прочее. И вот если с ним вступить в беседу, то доказать невозможно, что вот эти все что это лжеучение, а не учение. Единственное, что может отрезвить, скажи, где написано «пойди покайся». Ведь Господь начал проповедь с покаяния. Иоанн Креститель вышел, начал проповедь с покаяния. Где у рерихов покайся, принеси мне, покажи. Человек начинает собрать, понимать, что точно нету там покаяния. Значит, там нет спасения. Дверь в Царство Небесное – покаяние. А в противном случае это попытка залезть через забор в Царство Небесное. Там стоит ангел с мечом. Вот это мы запомнили, если случится, мы, значит, как катехизаторы должны уметь объяснить четко, ясно и коротко. Всевозможные школы так называемых восточных единоборств обязательно предполагают ложную религиозную основу, чуждую христианство. То есть мы вот детей некоторые отдают на всевозможные восточные единоборства. Ну, во-первых, Господь сказал, не убей, а там учат бить. Во-вторых, они обязательно проходят некоторые упражнения, через которые духи вселяются в человека, потому что они придерживаются вот этих лжеучений. На основе их потом бесы руками человека и ногами начинают избивать других, внушая, что это он сам делает. Итак, то есть вот сейчас захлестнуло новое поколение, тут уже разговор, вот новое поколение настолько распространилось, настолько оно вот у нас, во всяком случае, в Риге процветает, ну и прочие секты. То есть это вот прелесть, которая нас окружает. Если исповедующийся будет рассказывать о бывших ему видениях, то спрашивай его, был ли явившийся с крестом или благословил ли его крестным знамением. Если нет, то такие видения все от дьявола, как поясняли духовные писатели. Да еще апостол Павел писал, что сатана принимает вид ангела света. Вид ангела света принимает сатана. Впрочем, надо иметь в виду и то, что когда хлысты, ну это в то время, сейчас хлыстов у нас практически нету, сектанты того времени узнают об этом признаки для различения истинных видений от ложных, то в новых своих сообщениях будут сразу говорить о том, что явившийся был с крестом, даже крестом благословлял их. То есть вот пришел сектант, то есть не сектант, человек, который помрачен вот этим бесовским поражением прелести. Говорит, да, вот видение было, даже крест видел, нет, не видел. Значит, ну это бес. Следующий приходит, да, и крест видел, и все ему внушит враг. Однако при твоих возражениях они не удержатся, чтобы не рассердиться. Вот когда начинаешь возражать и говоришь, да это бес тебе явился, это вот по всем признакам, а не Господь, потому что Господь является праведником. И с ангелами общаются праведники, а грешники общаются с падшими ангелами. Так вот, что происходит? Тогда сейчас же поясним, что вот человек начинает сразу сердиться. И мы им объясняем, что по учению отцов гнев или раздражение при рассказе о видении есть признак духовной прелести видевшего и ложности самих видений. Итак, если человек начинает рассказывать, что он видел, мы начинаем ему противоречить, а он начинает раздражаться и гневиться, да что ты мне говоришь, да я тут ты. Все, это признак того, что видение было от бесов на самом деле. Верный признак гибельного недуга прелести – неспокойное состояние, даже раздражительность при обличениях. Еще раз, если человека обличаем, ну в чем бы то ни было, сказал, ты ленивый, и он начинает раздражаться и возмущаться, это признак прелести бесовской. Помним, что Никита Кивопечерский не послушался игумена и закрылся в затворе, к нему явился бес под видом ангела, и он впал в состояние прелести. То есть бес его прельстил, потом отмаливали его всем монастырем, чтобы отогнать того беса, который им руководил. А он тоже в виде ангела, и аромат разливался по келье. То есть такие ароматы, такие запахи были. И молился он за него, якобы. Ну вот, а теперь обратимся к нашим дням. Петр Михайлович Кузнецов родился в 1964 году в селе Погановка Бековского района Пензенской области. Окончил Пензенский строительный институт. В начале 2000-х годов, по словам односельчан, Кузнецов обрел некую особую веру. Открыл маленький дом, туда стали приходить люди, в основном приезжие, в том числе и граждане Белоруссии и Украины. Обосновавшийся в Погановке и в соседнем селе Никольском, при въезде в деревню они установили большой деревянный крест. По словам жителей Погановки, сектанты нигде не работали и не пускали детей в школу. Однако средства для жизни каким-то образом находили. 13 ноября 2007 года, когда стало известно, что группа возглавляемых им сектантов, точное число их тогда не сообщалось, выкопали во враге у Погановки большую пещеру и замуровались в ней вместе с детьми. Слышали мы с вами эту историю? Ну вот, мы ее сейчас разбираем даже для тех, кто слышал о ней. Поскольку вот эта прелесть, которая возникает в наши дни, она не первая. И дай Бог, чтобы она была последняя. Вот чтобы она была последняя, мы должны с вами вооружиться против этой прелести. Итак, сообщалось, что Кузнецов внушил своим прихожанам, будто в мае 2008 года наступит конец света, и будто это единственный способ спастись. Сам Кузнецов утверждал, одному из наших было ночное видение спасаться под землей. С собой сектанты взяли газовые баллоны, припасы и керосин. Отец Петр, как называл себя сам Кузнецов, и последователь его учения, в пещеру не пошел. Остался жить в своем доме, чтобы встречать новых приверженцев и укреплять их веру. Деньги на покупку припасов получили, когда один из сектантов, по словам Кузнецова, это был Виталий Недогон, продал свой дом в Новочеркасске. По сведениям правоохранительных органов, среди отшельников не было жителей Пензенской области, зато было много иностранцев. То есть съехались со всех концов туда. В числе укрывавшихся в пещере, как уточнили в понедельник в МВД Белоруссии, шестеро жителей Брестской области, которые уничтожили свои документы. Также было установлено, что в землянке находится гражданка Украины с тремя детьми. По некоторым данным, Кузнецов в Белоруссии проповедовал свою веру и искал сторонников. То есть вот сам повредился, и он ездил и везде преподавал вот это повреждение, эту прелесть. И тех, кто склонялся к этой прелести, он указывал прямой адрес, куда надо явиться, где будем жить вместе, будем спасаться. Кстати, сейчас некоторые покупают хутора где-то отдельно, не для того, чтобы там в хуторе жить, а смысл, вот придет антихрист, мы там укроемся на этом хуторе. Да? С собой он возил некие откровения схемонаха Максима. О происшедшем в селе Погановка правоохранительные органы узнали от жительницы Подмосковья, которая не могла дозвониться до своей матери, уехавшей в Никольское 15 октября 2007 года. В поисках матери женщина сама отправилась в Никольское и никого не обнаружила там. Отправилась в милицию. Вскоре выяснилось, что еще 24 октября 29 человек ушло жить в пещеру. В этой пещере, по оценкам экспертов и словам самого Кузнецова, поддерживалась температура не более 12-16 градусов тепла. Это холодно. Когда людей попытались заставить оттуда выйти, то они пригрозили, что взорвут себя. Вот хочется добавить, что когда люди решаются на подобные поступки, отчаянные, уговорами невозможно на такое толкнуть, обманом невозможно толкнуть. Происходит следующее. На самом деле бес начинает показывать одному, двумя, трем всякие видения. Они абсолютно честно рассказывают правдиво, что они видели. И люди понимают, что да, они видели правду. И им верят. И вот эта решимость появляется у человека. И они на самом деле, вот власти очень справедливо опасались, что они себя взорвут. Могли очень просто себя взорвать. Баллоны у них с газом были там. И вот, чтобы убедиться, что на самом деле они могли над собой такое произвести, обратимся к хронологии массовых самоубийств в сектантском мире. То есть сектанты время от времени такое совершает. В частности, 18 ноября 1978 года в поселке Джонстаун совершено массовое самоубийство 914 членов американской религиозной секты, которая переводится на русский язык «Народный храм». 914 – это почти тысяча. По призыву ее руководителя Джима Джонса, находившегося в длительном конфликте с властями США. 19 апреля 1993 года в Уэйко, штат Техас, США, после 50-дневной осады полицией поместья религиозной секты ветвь Давыдова, около 90 членов, в том числе 25 детей, совершили самосожжение. То есть полиция, вот так как наша милиция окружила вот это здание, и они все-таки над собой такое произвели. Дальше. 5 октября 1994 года в швейцарских кантонах сгорели 48 членов религиозной секты Ордена Храма Солнца. 48 сожгли. В октябре 1995 года, то есть это все наши современники, во французских Альпах под деревней Сен-Пьер-де-Шерен в ритуальном костре погибло 16 человек, в том числе трое детей. 22 марта 1997 года в городе Сан-Казимир, провинция Квебек, в результате осуществления членами секты Ордена Храма Солнца ритуально акта самоубийства погибли 5 человек. 26 марта 1997 года в Сан-Диего самоубийство совершили 39 человек секты Врата Небесные, которые приняли смертельную дозу фенобарбитала. То есть все, сейчас выпьем и отправимся в Царствие Небесное. Итак, семнадцатого марта 2000 года в городке Канугуну сотни членов секты проповедовавшие наступление конца света, вошли в здание церкви и после нескольких часов песнопений и молитв подожгли здание. Количество жертв массового сожжения превысило 500 человек. Еще раз, вот такое количество людей обмануть невозможно. Внушить им невозможно. Это те, кто захотели, чтобы им внушили. То есть те, кто поверили бесу, который через этого проповедника проповедовал. Ведь рядом церковь, рядом храмы, рядом священники. Пойди спроси, ну что там церковь? Мы вот тут лучше, мы же видим, мы слышим, мы соприкасаемся. Овраг, в котором находилась пещера, был оцеплен милицией. В избежание ЧП туда решили не пускать никого. К пещере приезжал настоятель Успенского кафедрального собора, отец Сергий. Но убедить людей выйти ему не удалось. Позже попытку повторил представитель Пензенской епархии, священник Алексей Бурцев. Он также не добился результата. Ну что там священники? Они в церкви там, а мы тут с Богом. Да? Тот, кто согласился поговорить со священником, заявил, что в пещере находятся не раскольники, не сектанты, а русские православные христиане, ждущие, когда Господь придет во славе своей и положит конец беззакониям. То есть все живем мы в беззаконии здесь, а они праведники, они там скрылись. То есть ведь это им было сказано напрямую через вот эти видения и внушения от бесов. 17 ноября 2007 года, когда Кузнецов был задержан и направлен на психиатрическую экспертизу в Пензенскую психиатрическую больницу, ранее Кузнецов уже проходил лечение в подобном медицинском учреждении. Тогда им был поставлен диагноз шизофрения. 22 ноября 2007 года в Пензенской области были обнаружены еще несколько сектантов. Две женщины из Белоруссии с тремя детьми, не успевшие добраться до пещеры, поселились в запертом доме Кузнецова и решили ждать конца света там. Сообщалось, что они поочередно спят в сосновом гробу, молятся и ждут апокалипсиса. В марте 2008 года после паводка началось затопление землянки, в которой находились сектанты. В итоге им пришлось обратиться за помощью к спасателям. Когда же землянка стала рушиться, затворники вышли на поверхность. Тогда же выяснилось, что за время пребывания под землей умерли две сектантки. Одна была больна раком, другая умерла, соблюдая сухой пост. То есть не ела. То есть сатана толкнул. Но вот это состояние прелести. Мы же как, или не постимся вообще, или как толкнул в другую сторону. Значит, не кушай ничего. Уморила голодом. То есть подвиг сверхмеры. В марте 2008 года, когда Кузнецов был признан невменяемым, сообщалось, что таким образом он не мог быть привлечен к уголовной ответственности и по окончании следствия должен был пройти принудительное лечение. В июне 2008 года СМИ сообщили о том, что Кузнецов, ранее отрицавший официальные документы, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Предыдущий паспорт он сжег по религиозным убеждениям. Ну, также там штрих-коды. Так вот. Видим, что и в наши дни враг применяет те же губительные методы, что и раньше, к людям, не соизволившим потрудиться в изучении со святоотеческой литературы. Итак, вот у нас время с вами истекло. На этом мы с вами остановимся. Мы так переживали, молились за этих людей, которые закопались там в пещере. Значит, видим, что этого руководителя признали невменяемым, и заключили его в психиатрическую лечебницу принудительно. Но шизофреник собрать столько народу и убедить их зайти и закрыться, зарыться в пещере, ведь они, там среди них были инженера, и они готовились, они тщательно эти пещеры копали, они всем снабдились, то есть там люди психически здоровые, но в состоянии прелести. Конечно, этот Петр, он социально опасен. Его, конечно, надо изолировать. Но вот сказать о том, что он сумасшедший, то есть шизофреник, вот это диагноз шизофрения можно практически к любому человеку применить. Веришь, что есть ангелы? Верю. Значит, все, навязчивая идея о том, чего нету. Шизофреник. Значит, так вот, мы с вами эту тему на следующем занятии продолжим, потому что это очень серьезно. Потому что были у нас члены Нивы Духовной, которые впали в состояние прелести вот такой и попали вот это сектантское окружение, которое сектантами себя не считают. Слышали, что сказал? Он говорит, мы православные, мы верим в Бога, мы ждем прихода Христа, мы не сектанты, мы не раскольники. Вот в такие компании попали несколько человек из нашей Нивы Духовной, к сожалению. Потому что они не внимали, когда их здесь убеждали. То есть, какие только аргументы не приводили, они поверили этой бесовской прелести, поверили тем, кто эту прелесть возбуждает в людях. То есть, они сами этого захотели. Дай Бог выбраться им. Ну вот, а сейчас у старосты несколько объявлений –